Здравствуйте, дорогие телезрители. На прошлых наших беседах мы с вами кратко рассмотрели историю бенедиктинского монашеского ордена, и в частности монастыря Монте-Кассино. Можно еще добавить, что для нас этот монастырь мало известен из-за разделения церкви на православную и католическую и в силу отдаленности востока от запада. Но вот полякам, нашим соседям, славянам, этот монастырь очень близок. Во-первых, потому что этот монастырь католический, а поляки, как известно, в большинстве своем католики. Но это не главное. Есть и другие католические монастыри. Дело в том, что в 1944 году, во время десанта или высадки американских войск в Италии, польские подразделения принимали активное участие в этих событиях. И вот многие из поляков отдали свои жизни для освобождения Италии от фашистских войск. И там же, близ монастыря Монте-Кассино, они и были похоронены. И сейчас там, на полпути к вершине, находится довольно обширная площадка, и там было как раз образовано кладбище польских воинов. Там сейчас поддерживается идеальный порядок, и для поляков Монте-Кассино – это название святое. И когда паломники из Польши приезжают в Италию, они стремятся посетить как святыню бенедиктинского ордена, монастырь Монте-Кассино, так и свою собственную национальную святыню – кладбище при Монте-Кассино. Вот так. А сегодня мы поговорим с вами о монашеском уставе святого Венедикта. Дело в том, что роль устава преподобного Венедикта в истории Римо-католической церкви велика. Здесь можно привести слова Григория Двоеслова, папы римского, который, кстати, почитается и в православной церкви как великий святой. И вот Григорий Двоеслов писал об уставе преподобного Венедикта следующее. «Бенедикт написал для монахов правила, отличающиеся определенностью и изяществом речи». Если кто хочет подробнее узнать его обычаи и жизнь, может в этом начертании правил найти все способы его учительства, потому что святой муж не мог никак учить иначе, нежели как он жил сам. То есть слово и дело не расходилось в жизни преподобного Венедикта. И вот устав, написанный преподобным Венедиктом с 530 по 540 годы, часто издавался, часто подвергался толкованиям. И этот устав является единственным дошедшим до нас творением преподобного Венедикта. Надо отметить, что преподобный Венедикт создавал свой устав на основе уже существовавших в его время монашеских правил преподобного Пахомия, преподобного Иоанна Кассиана, святого Василия Великого. Преподобный Пахомий и Василий Великий – это подвижники нашей Восточной Церкви. Но, как мы говорили с вами, западное монашество имело по сравнению с восточным монашеством менее созерцательный характер и более деятельный. И вот эта характерная черта рельефно отражена в уставе преподобного Венедикта. И именно это обеспечило ему быстрое распространение по всей Европе. Наш известный современник, академик Сергей Сергеевич Аверинцев, по этому поводу пишет следующее. «Из монастыря Монте-Кассино бенедиктинский устав с необычайной быстротой распространяется по христианскому Западу. Этот устав воспитывал из века в век дисциплинированную армию монахов, способную корчевать пни, распахивать целину в необжитых местах, поддерживать в правильном состоянии раз налаженное хозяйство». Систематической проповедью обращать в новую веру языческое население. Это равномерная, бесперебойная, согласованная работа многих людей, каждый из которых приносил свое личное в жертву сверхличному порядку, во многом заложила основы средневекового духовного строя. Преподобный Венедикт разделил свой устав на 73 главы, которые условно можно сгруппировать по определенным темам. Первый раздел формулирует ряд монашеских обязанностей. Этому посвящены 9 глав. Второй раздел – это о богослужении, 12 глав. Третий раздел – о дисциплинарных мерах, 29 глав. Четвертый раздел – об административных принципах, 10 глав. И, наконец, о различных частных проблемах, 12 глав. Вот в такой последовательности можно и рассматривать творение преподобного Венедикта. Так вот, как же сформулированы монашеские обязанности? Прежде всего, мы должны отметить, что устав Бенедикта был первым из написанных на Западе для Запада. До этого времени монахи западной части Римской империи жили, руководствуясь правилами, заимствованными с Востока. Такими, например, как устав святого Василия Великого или монашескими традициями Египта и Сирии, которые отражены в уставе преподобного Иоанна Кассиана. Преподобный Венедикт, конечно, отнюдь не намеревался отвергать авторитет этих восточных руководств. Напротив, он ссылается на одно из них в своем уставе и вопрошает: «Правила святого отца нашего Василия, что другое, как не начертание добродетели для послушливых и хорошо живущих монахов?» Так вот, западный монах подчеркивает заслугу святого Василия Великого, восточного церковного деятеля. Но собственная монашеская жизнь преподобного Венедикта в условиях Запада показала ему недостаточную действенность уставов, которые были предназначены для восточных аскетов. Поэтому ему пришлось частично изменить и смягчить некоторое положение прежних уставов. Он дополнил их точными методическими правилами нового распорядка, которые были составлены на основе своего личного опыта. Интересно то, что начальные слова его устава звучат довольно неформально. Необычное вступление в эту строгую книгу. «Слушай, сын, уроки учителя, и преклони к ним ухо сердца твоего. Слушай, сын». Эти слова стали своеобразным атрибутом преподобного Венедикта в западной средневековой иконографии. Они воспроизводились из рукописи устава, которое преподобный Венедикт держал в своих руках. Так что если в каком-либо музее вы видите изображение монаха с уставом в руках, и там написаны слова «Слушай, сын, аус пульто офили», то это является атрибутом преподобного Венедикта, если даже неизвестно название этого произведения, будь то картина или западная икона. «Слушай, сын, уроки учителя, и преклони к ним ухо сердца твоего, с любовью прими увещания любящего отца, и исполни их делом, да трудолюбно, послушанием возвратишься к тому, от кого отступил леностным непослушанием». Вот таково введение в этот устав. А дальше монашеские обеты. Обеты – значит обещание или присяга, которая дается при вступлении в монашество. Отличительной особенностью устава преподобного Венедикта является обет постоянства. Обет постоянства обязывал монахов пожизненно оставаться не только в их звании, но и в том монастыре, куда они поступали в качестве послушников. И, по словам одного из немецких церковных историков, правилом постоянства был положен конец не только различным колебаниям между монастырем и миром, но также частой перемене монастырей и шатанием монахов туда и обратно. Вот так можно сказать об одной из особенностей этого устава. Это, конечно, стеснение свободы. Но принятие монашества – дело добровольное, никто никого не тянет в монастырь. В самом уставе Венедикта есть глава о добровольных началах. Послушники приходят в обитель свободно и пребывают в ней добровольно. Никакого принуждения не происходит. И никто не приковывал монаха цепями к его обетам. Очень показательно то, что даже заботливо хранилась его мирская одежда, чтобы ее вернуть ему, если он захотел бы покинуть монастырь. Обет постоянства давался наряду с обычными обетами, содержащимися в прежних уставах, обетами нестяжания, целомудрия, послушания. Но даже внутри монастыря можно было выбирать между общежительной или индивидуальной формой жизни. И преподобный Венедикт в своем уставе сильнее, чем его предшественник, преподобный Кассиан, выдвинул общежительный момент, приближаясь таким образом к Василию Великому. Общежитие лучше согласовывалось с целями Венедикта, с его идеей монастыря как истинно христианской семьи. «Мы же, — пишет преподобный Венедикт, — оставив все другие роды монашества, с Божьей помощью приступили к начертанию законов жизни киновитов, к роду иночествования самого благонадежного. Вы помните, что киновитская форма – это монашеская общежительная форма, от греческого слова «кинос» – общий, и «биос», то есть «жизнь». Отсюда «кинобия» или в нашей транскрипции «киновия». Монастырь, подобно крепости, постоянно осаждаемый мирскими соблазнами, должен, по мысли преподобного Венедикта, иметь в своей ограде все необходимое для жизни – сады, мельницу, пекарню, различные мастерские, чтобы никакие хозяйственные нужды не давали монахам повода выходить за стены обителей. Монахи ведь не имели права выходить за ворота монастыря без разрешения настоятеля. Преподобный Венедикт построил монастырскую жизнь на двух основных началах. Это труд и послушание. Эти принципы являются стержнем, проходящим через все 73 главы устава преподобного Венедикта. Нет сомнения в том, что и до бенедиктинского устава и родоначальники восточного монашества также проводили в жизни эти идеи, но никто еще не предписывал и не упорядочивал эти обязанности в такой строгости и методичности. Вот что говорил преподобный Венедикт своей братии. «Если мы хотим достигнуть самых последних вершин смирения и скоро востечь на ту небесную высоту, на которую восходят смирением настоящей жизни, делами нашими восходительными, надобно нам воздвигнуть ту лестницу, которую видел во сне Иаков, по которой восходящими и нисходящими виделись ему ангелы Божии. И без сомнения, продолжает преподобный Венедикт, под восхождением и нисхождением вверх и вниз надобно понимать, что гордыней человек с неба нисходит на землю, а смирением возносится человек с земли на небо». Так говорится в 7 главе устава преподобного Венедикта. Фактическим следствием этого принципа были также такие требования, согласно которым монахи не могли получать писем, не принимать денег даже от самых близких родственников без разрешения настоятеля, который имел право, назначенное одному из братьев, отдать по своему усмотрению другому. Полный отказ от тщеславия, от эгоистических наклонностей, в какие бы благие формы они ни облекались. Это предусматривает 57 глава устава. Вот что там говорится. «Монахам, знавшим ремесло, позволялось им заниматься. Но если кто их возгордится и вообразит, что приносит пользу монастырю большую, чем другие монахи, то пусть ему запретят заниматься своим ремеслом, чтобы у такого насельника не развилась гордыня, превозношение над своими собратьями». А в тех главах, где шла речь о работе, пище, одежде, проявлялась гибкость и практичность устава преподобного Венедикта. Здесь, например, предусматривался разнообразный подход – в зависимости от возраста, физических сил монашествующих, а также климатических условий. Постановление о занятиях монахов отводит значительное место физическому труду и чтению, а последнее привело впоследствии к занятиям бенедиктинцев научной деятельностью. Вот что говорится по этому поводу. По правилам святого Венедикта монахам предписывалось весьма разумное чередование молитвенных упражнений, ручного труда и научных занятий. Поэтому орден бенедиктинцев всегда славился своей ученостью. Труд монахов был не только частью их религиозной жизни, но и обеспечивал существование монастыря. Вот что пишет один из наших отечественных авторов по этому поводу. «Святой Бенедикт произвел великую революцию в монашеском заведении тем, что ввел в него ручную работу и земледелие. Бенедиктинские монахи были пахарями Европы. Они были великими пахарями, соединяя земледелие с проповедью. Какая-нибудь малочисленная горстка монахов перемещалась на места необработанные, окруженные языческим населением, в Германии, например, или в Британии. и там, будучи миссионерами, и в то же время работниками, бенедиктинцы выполняли свою двойную обязанность. Часто бенедиктинские монастыри были, как бы сейчас выразились архитекторы, элементом градообразующим, поскольку вокруг таких древних обителей потом образовывались целые селения и города. Например, все мы знаем немецкий город, столицу Баварии, Мюнхен. Что такое Мюнх в переводе с немецкого? Это значит «монах». Это значит, что когда-то на месте Мюнхена была основана община, а потом постепенно она обрастала селением, где жили местные жители. И так вот возник город Мюнхен. Или, скажем, Кентербери, знаменитый английский город, резиденция архиепископа Кентерберийского. Этот город тоже в своей основе имел монастырь, обитель, который основали там бенедиктинцы. А впоследствии вокруг нее образовался город. Можно взять в пример и Швейцарию. Скажем, в Швейцарии есть город Сант-Гален. Этот город называется так по имени святого, во имя которого и была основана бенедиктинская обитель, основанная еще тогда в пустынном уголке Швейцарии. Со временем там поселились жители, и сегодня Сант-Гален – это большой швейцарский город, который имеет древнюю планировку. Подобно тому, как в Москве. Город как бы наращивался кольцами, имеет кольцевую планировку. Вот точно так же Сант-Гален имеет кольцевую планировку, и в центре по-прежнему возвышаются стены древней бенедиктинской обители. И вот, возвращаясь к уставу преподобного Венедикта, можно отметить, что занятия для монахов избирались настоятелем, а плоды трудов их продавались сравнительно по низким ценам, чтобы не развивать у насельников страсти к стяжательству. В основе этой практики лежала идея умеренности. Необходимо было постоянно чувствовать меру, какой труд угоден Богу, и не превращать суд в самоцель, не превращать труд в средство обогащения. Позднее этот монашеский принцип был сформулирован в так называемом «зерцале монахов». Эта формулировка в «зерцале» звучит так. «Не духовные упражнения делаются для телесных, а телесные упражнения делаются для духовных». Бенедиктинцы, стремившиеся к совершенному последованию Христу, строго соблюдали заповедь о нестяжании, как один из основных законов ордена. Вот что сам Венедикт писал в уставе. «В особенности этот порок, имеется в виду стяжательство, должен удаляем быть из монастыря. И ни один монах не мог иметь лично для себя ни книги, ни даже пера для письма. А родители, отдавшие своего сына в монастырь, должны были по правилам Венедикта дать клятву, что они ни в коем случае не подарят ему и ничего не завещают в наследство. Передавать имущество можно было только всей общине». Венедикт Нурсийский даже запретил монахам употребление слова «мой» или «твой», а велел вместо этого говорить «наш». Вот такой своего рода коммунизм был реализован в монастырях преподобного Бенедикта Нурсийского. В следующую субботу мы еще кратко коснемся богослужебного устава преподобного Бенедикта. Но на сегодня достаточно. Я желаю всех благ и прощаюсь с вами до следующей субботы.